рассказываю в нашем эфире от вторника до недели, тягом 2 месяцев Нового года.
Як в университете доведаліся про Чорнобиль. Вестка об серйозній аварії на ядерном об'єкті прийшла на кафедру ядерної фізики і мирного використання атомної енергії фізичного факультету БДУ со стіплої лабораторії студентського практикуму. З міркуванням безпеки для здоров'я студентів і викладчиків у таких лабораторіях використовуються вельми слабі криниці радіоактивних випромінюванів у сполученні з приборами високої відчувальності. Правила обыходжения с крыницами выпроменивания тут такие же, как и у працы с высокоактивными речевами. Каждая лабораторная работа – своего рода тренажер, призначенный для набытия навыков постановки ядерно-физичных экспериментов. Все, окромя крыниц радиоактивности, такое же, как и у доследчей лаборатории. Свинцовые цаглины для заслоны от выпроменивания, придатные для дезактивации мебля, а часами и специальная вопротка и обуток. И вот студентка, показывая выкладчику, який добро ведает, что за лишь при вымерении повинно триматься, протокол с выниками замеров. Выкладчик же смешкой и неутаймованной иронией зауважая. Вы, миленькая, еще раз уважливо прочитайте инструкцию и зробите новые замеры. Такие уникальные выники на даденной установке удалось отримать только вам. Отшукайте, чему замеры неправильные, и переконайтесь, что беспомолковые выники будут в много разов отрозниваться от ваших. Студентка не затюканных. Инструкцию она прочитала, калибровку приборов зробила, перемерила еще раз, отримала амаль такие же самые выники вымерения. Не хочет покинуть уражен немалосведомый и погодиться с попроками выкладчика. Коль я такая неразумная, а вы такая досвеченная, практику проводила женщина, то подойдите, коли ласка, до установки и переконайтесь, что я маю рацию. Праз несколько хвилин выкладчик, лаборант, иншие студенты, что были на занятках у лаборатории, переконываются. Высокоотчувальные детекторы практикума для вымерения радиоактивного выпроменивания регистрируют аномально высокий радиоактивный фон. Для выкладчицы становится речь угробиться зразумелым. Нигде отбылась неконтролируемая утечка радиоактивности. По наших переконаниях того часу, никому и в голову не могло привести такое, что выкид отбылся за сотни километров от Минска. Ветер повдневый. Наибольше имоверно, что авария отбылась на доследчем центре Института ядерной энергетики. Телефонуем у сосны, отказывают, так само регистрируем фон. Але у нас никакой утечки не было. Крыльница неде на поудни. Уключаем все наявные приборы для анализа спектра выпроменивания. Высветляем, высокий фон обумовленный первоважно йодом 131 и цезием 137. Усведомляем, отбылась разгерметизация ядерного реактора и частковый выкид радиоактивных речевов. Каля Минска ядерных реакторов нема. Ветер повдневый. Там, откуль он зме, только Чернобыльская АЭС. Так, до официального поведомления мы вылечили место аварии, але не могли навод подумать, что отбылась катастрофа глобального масштаба, соправдный ядерный выбух. На нашей кафедре ядерной физики грунтовно выучались питания ядерной безопасности. Анализовались здоровье и аварии у ядерной энергетики. У тем лику на американской атомной электростанции Сримай Айсланд в 1979 году. У штабах громадянской обороны ГА были инструкции, как действовать при непредбаченных выкидах радиоактивных речев. Коли ж взорвался 4-й реактор Чернобыльской АЭС, инструкции штабов ГА никто не кранал, керовались стандартным, ниякой паники. Не только дорослых, детей выводили на святочные шести и демонстрации, а дитячая щитовидная залоза, у 10 раз меньше за залозу дорослого человека, именно вито у ей концентруется радиоактивный йод 131, подвергающий этой маленький и вельми важный орган высокой радиационной нагрузки. При этом резко возрастает имоверность захворывания раком щитовидной залозы, что после и подтвердилось. Чернобыль и Горбачев. Только 14 мая поступили наивысшие указания. По всесоюзным телебачине выступил Михаил Сергеевич Горбачев. Его выступление надруковала газета «Правда» от 15 мая 1986 года. До этого выступления он был моим кумиром. С 1984 года я обагавлял его как керовника державы и лидера партии. И он литерально узрушил меня своими поводинами на трансляванной по телебачению на весь Союз пресс-конференции, коли без паперки выступил и отказал на питание советских и замежных журналистов. И вот мой кумир, Михаил Сергеевич Горбачев, выступая по телебачению в мае 1986 года. Пробачьте меня, дорогий слухач, за цитаты с его выступления на мове оригинала русской. Мой переклад может зменшить кроводуша першокрыницы. Добрый вечер, товарищи. Все вы знаете, недавно нас постигла беда, авария на Чернобыльской атомной электростанции. Она больно затронула советских людей, взволновала международную общественность. Мы впервые реально споткнулись с такой грозной силой, какой является ядерная энергия, вышедшая из-под контроля. Далее об тем, что праца по сутности ведется 24 годины в сутки, что в ее включены литерально все партийные, советские, господарчие и иншие органы. Что же произошло? Как докладывают специалисты, в период планового вывода из работы четвертого блока мощности реактора внезапно возросли. Значительное выделение пара и последовавшая затем реакция привели к образованию водорода, его взрыву и разрушению реактора и связанному с этим радиоактивному выбросу. Это хлусня, отбылся ядерный выбух. Как только мы получили надежную первоначальную информацию, она стала достоянием советских людей, была направлена по дипломатическим каналам правительствам зарубежных стран. И это хлусня. Правдивая информация утоивалась и прихорошивалась. Далее в выступлении говорилось об намаганиях по зменшению непожадальных наступств аварии, об организации безпеки насельництва, об эвакуации, об загинувших, об тем, что 299 человек смещены в шпиталь с диагнозом променевая хвороба, об притягнении лепших науковых и медицинских сил, а так само сучасных медицинских сродков для допомоги потерпевшим. От имени ЦК КПСС и советского правительства выражаю глубокое сочувствие семьям, родственникам погибших, трудовым коллективам, всем, кто пострадал от этой беды, кого постигло личное горе. Советское правительство позаботится о семьях погибших и пострадавших. Далее про многое. Але ни слова об тем, что можно и чего нельзя робить людям. Але с полным основанием могу сказать, при всей тяжести случившегося, ущерб оказался ограниченным в решающей мере благодаря мужеству и мастерству наших людей. А далее, як у 12 стульях, Остапа понесло. Но нельзя оставить без внимания и политической оценки, и то, как встретили события в Чернобыле правительство, политические деятели, средства массовой информации некоторых стран НАТО, особенно США. Они развернули разнузданную антисоветскую кампанию, о чем только не говорилось и не писалось в эти дни. В общем, мы столкнулись с настоящим нагромождением лжи, самой бессовестной и злопыхательской. И хотя неприятно упоминать обо всем этом, но надо. Надо, чтобы международная общественность знала, с чем нам пришлось столкнуться. Надо для того, чтобы ответить на вопрос, чем же на самом деле была продиктована эта в высшей степени аморальная кампания. Ее организаторов, конечно же, не интересовали ни истинная информация об аварии, ни судьбы людей в Чернобыле, на Украине и в Беларуси, в любом другом месте, любой другой стране. Им нужен был повод для того, чтобы, уцепившись за него, попытаться опорочить Советский Союз, его внешнюю политику, ослабить воздействие советских предложений по прекращению ядерных испытаний, по ликвидации ядерного оружия и одновременно смягчить растущую критику проведение США на международной арене их милитаристского курса. Посля цебар бруду на подлую семерку, что собралась у Токио. О чем поведали они миру? О каких опасностях предупредили человечество? О Ливии, бездоказательно обвиненной в терроризме? А еще о том, что Советский Союз, оказывается, не додал им информации об аварии на Чернобыле? И ни слова о самом главном, как прекратить гонку вооружений, как избавить мир от ядерной угрозы. Ни слова в ответ на советские инициативы, на наши конкретные предложения о прекращении ядерных испытаний, избавлении человечества от ядерного и химического оружия, сокращении обычных вооружений. Как все это понимать? Невольно складывается впечатление, что лидеры капиталистических держав, собравшиеся в Токио, хотели использовать Чернобыль как повод для того, чтобы отвлечь внимание мировой общественности от этих неудобных для них, но таких реальных и важных для всего мира проблем. Авария на Чернобыльской станции, реакция на нее стали своего рода проверкой политической морали. Еще раз обнажились два разных подхода, две разные линии поведения. Правящие круги США и их наиболее усердные союзники, среди них я бы особо отметил ФРГ, усмотрели в происшествии лишь очередную возможность поставить дополнительные преграды на пути развития и углубления и без того трудно идущего диалога между Востоком и Западом, оправдать гонку ядерных вооружений. Мало того, была сделана попытка вообще доказать миру, что переговоры, тем более соглашения с СССР, невозможны, и дать тем самым зеленый свет дальнейшим военным приготовлениям. Это еще больше укрепило нас в убеждении, что внешнеполитический курс, выработанный 27-м съездом КПСС, верен, что наши предложения о полной ликвидации ядерного оружия, прекращении ядерных взрывов, создании всеобъемлющей системы международной безопасности отвечают тем неумолимо строгим требованиям, которые предъявляет к политическому руководству всех стран ядерный век. Сегодня, думаю, соромно читать это и самому Горбачеву, який стал великим змагаром за человечность, гуманность и экологию. Але тогда он был перш за все коммунистом, а здоровье детей, что дыхали радиоактивным йодом, было меньше важным, чем интересы КПСС, якая завсёды имела рацию и николи ни в чем не была виновата. Науковые консультанты Горбачева, тарацы по ядерных питаниях, академики Анатолий Петрович Александров и Валерий Алексеевич Легасов. Яны давно там, у Чернобыле, шукают шляхи минимизовать негативные наступствы катастрофы. Яны – соправдные ученые сусветного узровню. Яны не могли ему пораить говорить такое. Значит, и он не отрознивается уголовным от своих попередников на посаде генерального секретаря Хрущева, Брежнева, Андропова, Черненко. Усе яны, перш за все, коммунисты, а для их интересы партии, у тлумачении, например, Суслова и ему подобных, вышей за все. У любой подеи яны не импнутся отшукать все махчимое для человечего добробыту, а злучаются осуджать подлых акул капитализму, США, НАТО, ФРГ, пропагандуючи такими учинками коммунистичную идеологию. Посля уже можно прослезнуть и нечто человечее, почутти, имкненни, гора, потребы, а может и не прослезнуть. Сутность выступления Горбачева, текст якого разом с его фотоздымком завняв усю першую сторонку газеты «Правда», подавалась коротко во всех інших СМИ. Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев выступил по телебачению со зворотом до советского народу. У разгорнутом выступлении и он рассказал об наступствах катастрофы, заверил громадян, что ликвидация наступству аварии идет по плану. И все.
Студеня на хвалях свободы слухайте сторонки книги Станислава Шушкевича «Мое життё, крах и воскрошение СССР».
Про наболелое ученый политик рассказываю в нашем эфире от вторника до недели тягом двух месяцев Нового года.
Виноватые и без вины виноватые. Советская партийная номенклатура у связке с активными, але не завжди досвідченими змагарами-экологами распаўсюдзіла меркаванне, что виноватыми за Чернобыльский выбух з'являються науковцы, а не коммунистичные методы эксплуатации реактора, як установили эксперты. Ахвярами катастрофы стали академики Анатолий Петрович Александров и Валерий Алексеевич Легасов. Их лёс – приклад аморальных относин громадства с коммунистичной ментальностью до заслуженных, безмерно тальновитых, высокоморальных людей за то, что их творение стало крыницей зла, хоть и не по их вине. Легасов был звыш потребовальный до себе и отшукал свою долю вину у Чернобыльской катастрофе. 27 красовика 1988 года, у другую годовину аварии на ЧАЭС, Яго знайшлі павешаным у сваім кабінеце. Перад смерцю ён запісаў на дыктафон распавед аб малавядомых фактах чарнобыльскай катастрофы. Не выключаюцца, што частка паслання была некім наўмысна сцёрта. Прэзідэнт Расіі Ельцин 20 верасня 1996 года присвоил Легасову посмертно звание Героя России за отвагу и героизм в час ликвидации Чернобыльской аварии. Александров родился на Киевщине, помер в 1994 году в Москве. Стогодовый юбилей тройчи героя социалистической працы президента Академии наук СССР, узнагороджена шестью орденами Ленина, лауреата Ленинской четырех державных премий, нареште великого ученого, у 2003 году никто из украинцев и россиян не зауважил. Его сделали в Украине головным виноватым и отказным за Чернобыльскую катастрофу. Новая Украина фактически отраклася от своего выдатного сына, а пэўны час і ад яго тварэння ядзернай энергетыкі. Быў накладзены мараторый на дабудову блокаў на Ровенскай і Хмельніцкай АЭС, які цягнуўся 15 гадоў. Пазней блокі дабудавалі. Украіна страціла на мараторыі не менш за 2 мільярды долараў США. А ці была ў аварыі на ЧАЭС прамая віна акадэміка Александрова? Кампетэнтныя эксперты, аўтары афіцыйнага дакумента аб прычынах катастрофы, так не лечится. Фукусима и Чернобыль. Наступствы мощнейшего у ведомой истории Японии разбурального землетрусу и цунами 11 соковика 2011 года стали причиной буйнейшей аварии на японской атомной электростанции Фукусима и сприяли рашучему узмоцнению супротстояния ядерной энергетики у свете. Бадай не менш, чым катастрофа на Чарнобыльскай АЭС. З'явілася немало заяв грамадскіх арганізацый і ўплывовых палітычных дзеячоў аб тым, што ўсе без выключэння атамныя электрастанцыі патэнцыяльныя крыніцы рукатворных катастроф і ўяўляюць небяспеку для ўсяго чалавецтва. Серыю выбухаў і пажараў на АЭС Фукусіма пачалі прараўноўваць да катастрофы 1986 года на Чарнобыльскай атамнай станцыі. Супярэчлівыя погляды аб ступені небяспекі пачалі выдаваць за спробу ізноў утойваць ад сусветнай грамадскасці страшную праўду. Аднак эксперты адразу сышліся ў прагнозах і заявілі, пры самым неспрыяльным развіцці падзей паўтарэнне чарнобыльскага варыянту ў Японіі ўдасца пазбегнуць, што і пацвердзілася. Справдзілася і тое, што частковае разбурэнне канструкцыі атамнай электрастанцыі, выкіды радыеактыўнасці ў атмасферу і павышэнне радыеактыўнага фону ў пацярпеўшым ад землятрусу рэгіёне непараўнальна меншы, чым такія ж наступствы катастрофы на ЧАЭС. Не былі абгрунтаваны і не абапіраліся на факты заявы аб пагрозе ядзернага выбуху. Што ж агульнае і што рознае у Чарнобыльскай катастрофе и вельми тяжкой аварии на японской АЭС. Одна и другая станции одного поколения. Фукусима функционует с 71 года, ЧАЭС с 77. Электричная могутность японского объекта у 2,4 раза больше. Советская станция працавала до катастрофы 9 годов, японская до аварии 40 годов. Станции имеют шэраг технологичных адрозненняў. На Фукусиме выкарыстоўваюцца кіпеневыя водныя рэактары БВР, Boiling Water Reaction, вытворчасці General Electric. Раней яны ніколі не былі прычынай маштабных аварый і лічацца найбольш бяспечнымі ў атамнай энергетыцы. ЧАЭС пабудавана на рэактарах РБМК-1000, рэактар большой мощности канальны. Хібы яго канструкцыі самі па сабе не сталі прычынай разбуральных наступстваў 26 красавіка 1986 года. Да выбуху прывялі грубейшыя памылкі персаналу. У японскай АЭС прадугледжаны дадатковы ўзровень бяспекі, герметычная абалонка рэактарнага зала. Ланцуговая ядерная рэакцыя ў Чарнобылі запавольваецца графітавымі стрыжнямі, у Фукусіне – звычайнай вадой. Перагрэў і выпарванне графітавых стрыжняў на ЧАЭС прывялі да пажару ў рэактары. Вадзяная канструкцыя таксама не ідэальная, аднак зыходзячы ад яе пагроза ў сотні разоў меншая, чым ад РБМК-1000. Причины выбухов на АЭС разные. У Чернобыля ситуация перестала быть контролированной в час выпробования додатковой системы аварийного энергозабеспечения. С выявленными при проверке недохопами персонал справиться не смог. До выбуха в Японии привела стихия. Сам землетрус перевел Фукусиму в аварийный режим. Однако надоспевшая за этим цунами небывалой вышины хваля переодолела все оховные дамбы, затопила дизель-генераторы и зруйновала аварийное энергозабеспечение насосов, что качают воду в реактор. Система охолоджения была порушена, паливные стрижни начали перегреваться и плавиться. У конструкции БВР предугледжено полное спынение ядерной реакции шляхом выкористания воды, насыченной бором. Але ее властная незалежная система энергозабеспечения у вынику затопления хвалей перестала функционовать и зробила ситуацию на станции напруженной. Необходимую для охолоджения и спынения ядерной реакции вадкость начали доставлять вертолетами. Великий радиоактивный фон сковывал эффективность этой процедуры и не дозволил целиком предухилить выбухи. Чернобыльские выбухи мели мало агульного с японскими. Яны прогучали менш чем проз хвилину после сигналу тревоги. На Фукусиме первый выбух здарыўся проз сутки после переводу АЭС у аварийный режим. До этого часу реакторы были отключены, а насельство эвакуировано с небеспечной зоны. Выбух на ЧАЭС справедливо поравновывается с выбухом атомной бомбы. В атмосферу были выкинуты тонны радиоактивных речевов. Японский инцидент привел до заражения у тысячи разов меньше. Претензии до японских уладов с нагоды отсутности необходимого объема доступной информации бесподставные и уже абсолютно непоравнальные со спробами керавництва советского умолчать правду об реальных масштабах Чернобыльской катастрофы. Токио беспрешно проводил политику умиротворения громадян. Керовники державы и эксперты имкнулись не драматизовать ситуацию и не нагнетать паничный настрой сирот насельства. У адрозни от Михаила Горбачева, який в своем выступе спробовал залюлять пильность громадян, премьер-министр Наото Кан прямо заявил, что здарылось самое страшное возрушение для краины с часов Другой Сусветной войны. Японцы своечасово эвакуировали насельство у радиусе 20 километров. Вокруг Фукусимы попередили об повышении уровня радиации в Украине. Для поравнания, улады СССР только на наступный после аварии день почали эвакуацию насельства, проживавшего побач с АЭС. Только проз двое суток после аварии на ЧАЭС, коли ветер принес радиацию у Скандинавию, почалося поступовое раскрытие информации об катастрофе. Краина Советов традиционно не клопотилась об здоровье своих громадян. 1 мая жихары белорусских и украинских городов вышли на святочные демонстрации, не маючи ниякое попереджение об махчимой небеспецы. Полгода специальная парламентская комиссия Японии высветляла причины катастрофы на АЭС Фукусима-1. И 5 липня 2012 года опубликовала свой выниковый доклад. Основной причиной здарэння признаны человеческий фактор. Обвинувачванні адресованы ураду краины, органам надзору за ядерной энергетикой, компании-оператору станции ТЕРСО. На думку авторов доклада, усе яны дзейнічалі безотказно, за чего понесли страты люди и громадство. Зауважу, что парламент Советского Союза, Верховный Совет СССР, навод не створил парламентскую комиссию для расследования причин катастрофы на ЧАЭС.
Першого студеня на хвалях свободы слухайте сторонки книги Станислава Шушкевича «Мое життё, крах и воскрошение СССР».
Про наболелое ученый политик рассказывает в нашем